Итак, мы продолжаем с вами вводные предварительные сведения к изучению Священного Писания. И в прошлый раз мы с вами закончили сложную тему «Богодухновенность Священного Писания». Мы увидели, что не имея в опыте личном, религиозном, говорить о состоянии человека, когда в нем начинает действовать Божественный Дух и ставит его на пророческое служение, очень трудно. Только исходя из опыта тех, кто этот пережил опыт и кто о нем записал, засвидетельствовал, вот можно делать какие-то выводы. И мы сказали, что эпиграфом к этой теме может быть выражение, что никогда по воле человеческой не произносилось пророчество, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот они, органы Святаго Духа. В Писаниях их, то, что они говорят от Бога, все их речи предваряются одним предложением: «Так говорит Господь», или «Была на мне рука Господня», или «Я был в духе в день воскресный и услышал голос». Вот эти состояния, конечно, великие состояния, но они даются не всем, а по особому промыслу Божию. Хотя у апостола Павла есть желание, чтобы все пророчествовали. Откройте, пожалуйста, книгу «Чист». И найдем с вами сейчас вот какую главу найти. Вот это вопрос. Какую главу-то? Пока не могу сказать. Пока не придет на память, не могу. Вот бывает такое, что захлестнет, и смотришь, и не видишь. Апостол Павел выражает желание, чтобы все обладали пророческим даром. Но и пророки должны вести себя согласно действию в них Духа Святаго. Если в общине снизойдет Дух Божий на нескольких человек разом, а такое было в первых христианских общинах, то они должны пророчествовать, соблюдая, образно говоря, очередь, а не говорить все вместе. Иначе, перебивая друг друга, они приходящих ведут в смущение. И духи пророческие повинуются Духу Божию. Вот это нужно иметь в виду, потому что много лжепророков было, которые действовали параллельно с ними и низводили, образно говоря, на нет их деятельность. Почему? Потому что они льстили народу, князьям, царям, первосвященникам. И, конечно, их слушали с удовольствием. А никому не нравится, когда его обличают, да еще при людях. Следующая тема за этим должна быть вот такая. Соотношение заветов, запишите. Соотношение заветов и главный предмет Священного Писания. Соотношение заветов и главный предмет Священного Писания. Ну, давайте со второй половины определимся этой темы. В Слове Божьем тысячи тем, но все они подчиняются одной главной, которая красной нитью проходит через все Священное Писание. Какая же это главная тема? Этой главной темой является домостроительство или история нашего спасения. Как Бог строил спасение людей после их грехопадения и изгнания из рая? Какие меры он предпринимал? Какой народ избрал? С какой целью, светом в откровении языков, должен быть этот народ? И дать из своей среды Мессию. Вот это и есть главный предмет. Вы можете спросить, а с какого момента началась эта история домостроительства нашего спасения? И вот ответ-то будет самый неожиданный. Откройте все первые Петра соборные. Первое соборное Петра. Первая глава. В этой первой главе я читаю вам текст 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Вот наша жизнь называется временем странствования. Действительно, мы живем не на родине, а в эмиграции. Мы странники. Наше Отечество на небесах. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Вот исходя из этого текста, в промысле Божьем, наше спасение началось с момента, когда еще и мира не было. Прежде мир не бысть, прежде создания мира, в Совете Святой Троицы было определено, кто будет спасать этот падший мир. Вот им и является вторая ипостась – Господь наш Иисус Христос. Поэтому дорога цена искупления, драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. И вот этого непорочного и чистого агнца, предназначенного для искупления мира, в 8 столетии, в пророческом видении, которое является апогеем пророческого прозрения, увидел пророк Исаия. Открываем 53 главу пророка Исаии. Прочитав эту главу, вы увидите, что он стоял на Голгофе и как будто с натуры списывал все, что там происходит. Но читать 53 главу нужно с конца 52. Читаю вам 52, 13 стих. И сразу же перехожу к 53. Смотрим. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Но это будет после страданий. «Возвысится и вознесется, и возвеличится, потому что одержит победу над смертью». Смертью смерть поправьте. А что будет прежде этого величия? «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека, лих его, и вид его, паче сынов человеческих». Ведь Пилат, чтобы вызвать у народа, ну, жалость, что ли, вывел к нему вот такого Христа, думая, что они содрогнутся, пожалеют его. Но вместо этого еще большее озлобление и требование распять. Как будто народ упивается испарениями крови. Он жаждет смерти. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». А вот дальше, это 53 глава, апогей пророческого прозрения. «Господи», это спрашивает пророк, обращаясь к современникам, «кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он, Христос, взошел пред Ним, Богом Отцом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его». Это говорит Исаия о себе. А Исаии это было все уже открыто. «И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Вот Христос в полном уничижении. «Он был презрен и умален пред людьми. Муж скорбей». Вот одно из имен Божиих. «Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Потому что духовные руководители народа так настроили народ. А народ что стадо. Вот все показывали руками-то, куда идти. В какую сторону все мы. Это стаду можно показывать. «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не отверзал уст своих», не отверзал ни перед Пилатом, ни перед Иродом Антипой, ни перед судьями. А что отверзать? О чем говорить, когда уже все было сказано, и когда любое слово обращалось против Него, и все уже заранее было решено? А вот дальше идут стихи, которые употребляются каждый день, когда священник готовится служить литургию. Как вы знаете, ее предваряет проскомидия, приношение, когда заготавливается вот агнец, это будет будущее тело Христа, во время эпиклезиса на литургии, во время «Тебе поем», когда призывается Дух Святый на хлеб и вино, и они претворяются в тело и кровь. Так вот, это нужно сначала приготовить. Большая агничная просфора. Вот он берет большую эту просфору, ставит на жертвенники на дощечке, в правой руке у него копье, и отрезая правый бок, он произносит слова. Как овца веден был он на заклание, поворачивает другой стороной и отрезает следующий бок. И как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Поворачивает третью сторону и отрезает копьем. О туз, и сюда он был взят. И четвертую сторону. Но род его кто изъяснит? Кто определит, откуда он произошел? Забыли все, что он из Вифлеема. Думали, что из Назарета, и вообще думали, что это обычный человек. Вот эти обрезки будут составлять антидор. Но нужно подрезать еще низ, чтобы вынуть часть эту. Следующие слова. Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Поддел низ, вынул и ставит на дискос. Затем этим же копьем вонзает в левый бок и произносит слова уже из Евангелия. Един от воин копьем ребра его прободе, и абие изыде кровь и вода. И видевы свидетельствова, и истинно есть свидетельство его. Вот этот будущий агнец, который во время канона евхаристического начинается милость мира, жертву хваления. И когда вот хор поет «Тебе поем», священник, указывая рукой на этого агнца, произносит слова. «И сотвори уба хлеб сей, честное тело Христа твоего», указывает на чашу, «а еже в чаше сей честную кровь Христа твоего». И вот дальше идут самые важные слова. «Приложив духом твоим святым». Троекратное «Аминь» благословляется все вместе. И вот с этого момента происходит таинство пресуществления. И когда священник выносит причащать чашу к народу, он говорит: «Сие есть тело истинное, и сия есть истинная кровь». Это уже не вино и хлеб, а тело и кровь Христова. Откуда берется это все? Это берется из Ветхого Завета. Поэтому надо этот Завет, Ветхий и Новый, рассматривать в их онтологическом, природном единстве. Вот мы, да, теперь продолжаю дальше. Ему, 9 стих, назначили гроб со злодеями. Тела распятых сбрасывали в ров. Но он погребен у богатого. Иосиф Аримафейский уступил ему свою гробницу. Так, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, а вот он и был сам этой жертвой умилостивления, он узрит потомство долговечное в лице христиан, в лице последователей, верующих людей. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, как победителю, и с сильными будет делить добычу. Но это такое сравнение. Господь опять войдет в ту славу, какую имел у Отца прежде бытия мира. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Но вот как можно было все это считать, что это постфактум, после совершившихся событий? Да это за 7,5 столетий было открыто пророку Исаии. И вот 53 глава, ему по этому прозрению равен только 21 псалом. Вот вы потом дома у себя посмотрите, 21 псалом. Элои, Элои, лима сафани. Боже мой, почто меня оставил еси. Вот Давид написал и тоже изобразил страдания Христа на Голгофе. Вот это мессианские псалмы. Теперь, что же нам сказать с вами на предмет соотношения? Вы должны записать, что Ветхий Завет в Новом раскрывается. Ветхий Завет в Новом раскрывается. А Новый Завет в Ветхом скрывается. А Новый Завет в Ветхом скрывается. Вот они природное единство и составляют. И по существу нужно говорить не о книгах Священного Писания, а о книге, единой книге с большой буквы. И мы сейчас это посмотрим с вами на некоторых текстах. Вот, откройте Евангелие от Матфея. Евангелист Матфей писал для уверовавших иудеев. И для них было очень важно доказать, что Мессия, Христос, есть тот самый, который обещан пророками, и вот представить его генеалогию. Поэтому Матфей начинает свое Евангелие с родословной Христа и ведет ее с Авраама. Действительно, с Авраама начинается история праотцев. Вот Бог из всех племен в семействе Фары усмотрел себе человека веры. И вот говорится, родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Но ведь у него был и Измаил, У него были дети от Хеттуры. Почему не все входят в родословную Христа? Потому что не с ними линия завета. Линия завета идет через Исаака. Поэтому так и говорится, Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Позвольте, он родил близнецов. Исава или Эдома и Иакова. Первенец был Исав. Но он продал за чечевичную похлебку свое первородство. И вообще был человек необузданных страстей. И Бог его отверг. Линия пошла через Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Позвольте, у Иакова было 12 сыновей от 4 жен. А вот почему-то сразу говорится об Иуде. Потому что из 12 сыновей линия завета пошла через Иуду. И он получит мессианское пророчество. Перед смертью Иаков, умирая, скажет Иуде: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Вот я чувствую, что эти слова совершенно как-то вам трудно и понимать, и вмещаются. Да, мы вне библейского контекста живем. Мы не знаем Священное Писание Ветхого Завета, да и Нового. Вот, следовательно, когда нужно ждать Мессию, приход Его? Когда отойдет скипетр от Иуды. А скипетр – символ царской власти. То есть переводи, когда Иудея лишится политической самостоятельности. И когда на престоле Давидовом сядет ставленник римлян. А это был Ирод Великий. И вот когда он с 37 года стал царем Иудеи, вот вплотную приблизились мессианские времена. Отошел скипетр от Иуды. Жди со дня на день прихода Мессии. Поэтому и было такое напряженное ожидание. Дальше. Иуда родил Фареса и Зару от Фамарии, от своей невестки. И вот близнецы. Линия пошла через Фареса, а не через Зару. Вот Иоанн Златоуст говорит, да как помещать в родословную Христа таких людей, которые запятнали себя такими пороками? Во-первых, нет человека, который был бы жив и не согрешил. И во-вторых, Христос берет на себя позор всех своих предков. Все их негативные поступки он берет на себя. Фарес родил Эсрома, о нем ничего не известно. Эсром – Арама. Арам – Аминадава. Аминадав – Наасона. Наасон – Салмона. Салмон – Вооза от Руфи. От Рахавы. Вот Салмон родил Вооза. А Вооз родил Авида от Руфи. Книжечка Руфь, знаете? Маленькая книжечка Руфь, 4 главы, из эпохи судей, моавитянка, язычница. И тем не менее, она стала женой вот этого Вооза, богатого землевладельца из Вифлеема. От них родился Овид, от Авида родился Иессей, от Иессея родился Давид. Вот первая часть родословной. От Давида через Соломона династия родословная доводится до Иосифа. Мужа Марии сказано. Посмотрите 16 стих. Иаков родил Иосифа, мужа Марии. Дальше не сказано, что Иосиф родил Иисуса. Потому что Иосиф никакого отношения к рождению Христа не имеет. Поэтому текст звучит так. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. называемый Христос. Вот для них это было очень важно. Дальше. Вот Иосиф смущается видение празднества Марии и думает тайно отпустить ее. Но что говорит он? 22 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Через пророка. А все сие произошло, потому что об этом было сказано уже. Посмотрите дальше. Ибо, 5 стих 2 главы. «Ибо так написано у пророка в Вифлееме Иудейском. И ты, Вифлеем, 6 стих, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных. Ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Михей за несколько столетий предсказал место, где родится Христос. На требование Ирода, где должно родиться Христу, члены Синедриона отвечают, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано. А где это написано? В книгах Ветхого Завета. Дальше. Вот избиение младенцев, 17 стих. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глас в раме слышен» и так далее. Вот эти бесконечные ссылки на Ветхий Завет и были теми аргументами для них, для иудеев, уверовавших во Христа, против которых они ничего не могли и возразить. Значит, Новый Завет скрывается в Ветхом. И вот если бы мы с вами по какому-то вот случаю утратили весь Новый Завет, мы могли бы его реконструировать полностью по одной только книге, по Псалтире. Псалтирь, считайте, это Ветхозаветное Евангелие. Столько Давид сказал там пророчеств о Церкви, о Христе, о спасении, о воскресении, о распространении Церкви и ее славе, что диву даешься, когда читаешь. Как заслужил Давид от Господа такой уровень, и сравнить-то его не с чем. Следовательно, вот понятно будут эти выражения, что Ветхий Завет раскрывается в Новом, а Новый скрывается в Ветхом. Откройте Евангелие от Луки, последнюю главу. Двадцать четвертая глава. В этой главе речь идет о явлениях воскресшего Христа. Вот он воскрес на третий день после погребения. И идут первые его явления. И вот об этом самом явлении. А поскольку первые явления были женам мироносицам, а не богословам, апостолам, разбежавшимся от страха. Вот они слышали что-то об этих явлениях и недоумевают, как к этим слухам относиться. И вот два из них, Лука и Клеопа, идут в Эммаус, и к ним пристраивается Иисус. Но глаза их, сказано, были удержаны, и они не узнали его. Думали, что это какой-то путник. 15 стих. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» И вот посмотрите, какой уровень был даже после вот этих всех событий. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк. Вот для них он все еще пророк только. «Сильный в слове и деле пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших смутили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им. А вот то, что он сказал им, относится полностью и ко всем нам, здесь сидящим. О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, а под Моисеем нужно разуметь первые пять книг Тора, из всех пророков, а это второй объем Писания, Невиим, и изъяснял им сказанное о нем во всем Писании, а это третий раздел, Кетубим. У евреев, я вам говорил, Библия не издается в одном томе, а в трех. Тора, Невиим, Кетубим. Так, следовательно, вот исходя из этих слов, весь Ветхий Завет говорит о Христе. Вот нужно только усмотреть, как же он говорит о Христе. В пророчествах, в знамениях, в событиях, в каких-то действиях. И вот весь он звучит и ведет нас к Евангелию, к порогу этому, но новозаветному. И когда он приведет и исполнит свою роль где-то водителя, педагога, он отходит в сторону, потому что наступает Новый Завет. Смотрим дальше. Посмотрите 44 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах», то есть во всем Ветхом Завете. А вот дальше фраза. «Тогда», 45 стих, «отверз им ум к уразумению Писания». Вот надо просить Господа, чтобы Он отверз наш ум к уразумению Слова Его. Ум нуждается в просвещении. Наш ум не является умом Христовым. Он часто во власти дьявола, во власти страстей. Он омрачен. Глаза наши удержаны. Мы не узнаем Христа в Его слове. О несмысленные и медлительные сердцем. Это сказано о нас с вами. Поэтому надо просить Господа, с верой большой просить, чтобы Он отверз нам ум к разумению слова Его. Дальше он говорит, «И сказал им», 46 стих, «так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сего». Следовательно, вся история, она предсказана и в Новом Завете исполняется. И вот смотри, как она была предсказана, и увязывай с этими событиями. Вот если кратко сказать по теме, главный предмет и соотношение заветов, они в природном, онтологическом единстве находятся между собой, и нельзя рассматривать Ветхий Завет – это первый том, Новый Завет – это второй, ничего подобного. Это единая книга, которая благовествует нам о домостроительстве нашего спасения. Теперь запишите следующий пункт. Исторический и духовный смыслы Священного Писания. Исторический и духовный смыслы Священного Писания. Так, здесь нужно сказать следующее, что в Священном Писании наблюдаются два основных смысла. Запишите. В Священном Писании наблюдаются два основных смысла. Первое – буквальный или исторический. Буквальный или исторический, когда текст надо понимать так, как он написан. Когда текст надо понимать так, как он написан. И второе, духовный или таинственный. Когда смысл скрыт за словом. Когда смысл скрыт за словом. Вот самый распространенный литературный жанр – это притчи. И вот Спаситель, говоря притчи, которую он берет из окружающей действительности, добавляет: имеющий уши слышать, да слышит. То есть мы не должны останавливаться на тексте только, а посмотреть, что же он хотел этим сказать. Какой таинственный смысл скрывается вот за его словами. И вот этих ключевых слов в Писании очень много. Вот я вам для примера буду говорить. Камень. Палестина – каменистая страна. Камень. Духовный смысл этого – это строительный материал. А вот духовный смысл какой этого слова? Камень, который отвергли строители, но который оказался главой угла, он-то и есть камень спасения, Христос. На камень мя веры утвердив, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселимося дух мой. На чем строить нужно свой дом? На камне, то есть на Христе, а не на песке. Только на таком основании здание выдержит и ветры, и разливы рек, и бури, а на песке не устоит дом тот. Камень, следовательно, вот вам это Христос, камень драгоценный. Вот я полагаю на сегодня камень, верующий в него не постыдится. Но не в камень же мы с вами веруем. Пожалуйста, Египет. Да, это страна, вот географической ее координации. Но в духовном плане Египет – страна греховного рабства. Поэтому и написано: не возвращайся в Египет, в страну греховного рабства. Фараон. Да, фараон, который угнетал их 400 лет, были они в угнетении. Но фараон — это и символ дьявола. Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство. Ветхий Завет. Воплотившееся же слово, всезлобный грех потребило есть. Новый Завет. Заключительный аккорд. Препрославленный Господь, славно бы прославился. Вот если бы мы все это глубоко понимали, все это гимнотворчество, гимнографию церковную, мы бы стояли за каноном тихо и вслушивались в каждое слово. Потому что каждый ермос, каждый тропарь несет такие смысловые нагрузки, где и раскрывается духовный смысл Священного Писания. У нас же все это еле помазание превращается в разговоры, в целование и в уход, как антракт наступает какой. Для кого читают чтецы? Для кого написаны все эти тропари? Никто не слушает, все жужжат между собой и пошли домой. Смысл. Я бы, например, запретил елеопомазание во время канона. Вот когда воздвижение креста, когда помазание происходит? В конце. И все стоят тихо. Как только пропели воскресение Христово, пошли к помазанию, считаешь, служба перечеркнута. Никому ничего и ни до кого смысл не доходит. Дальше. Духовный смысл. Он скрыт за словом. И вот на Востоке этот род притчей, литературный жанр, притчей, афоризмов, всяких намеков был очень распространен. Откройте книгу притчи. Откройте все, без всякого ропота, книгу притчи. А вот в них и закрыт таинственный-то смысл. Притчи Соломоновы. Первая глава. Вот в первом стихе так и говорится: притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Он просил у Господа мудрости, просил. И Бог дал ему такую мудрость, какой не обладал никто до него и после него. И вот посмотрите, что он здесь говорит. С какой целью эти притчи? Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы в этих притчах, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. И дальше он говорит, ключ к такому пониманию: начало мудрости – страх Господень. Слово «страх» вызывает негативное сразу у современного человека отношение. Что это за арабский страх? Доброе разумение у всех водящихся им. А благоговение к Богу – начало разумения. Страх и благоговение – параллелизм мыслей. Восточный стих не знал рифмы, он знает параллелизм мыслей. Начало мудрости – страх Господень, первая строка. А благоговение к Богу – начало разумения. Значит, страх равно благоговение. А благоговение – это совершенно уже другое слово. Все согласны, что перед Богом надо благоговеть. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И вот вся книга построена на таком противопоставлении глупых и мудрых. Как относятся к словам притчи глупые и как мудрые? Конечно, они не видят глупые в этом ничего для себя и не находят. Вот, следовательно, ключ благоговения, страх Божий, желание познать, что же скрыто за этим словом. Да, а могут ли быть исторические события, заключать в себе прообразовательный, сокровенный, исторический, духовный смысл? Конечно, могут. Вот смотрите, Иерусалим, столица Израиля. В духовном смысле Иерусалим – синоним Царства Небесного. Небесный Иерусалим – это и есть образ, взятый с Иерусалима. Лона Авраамова. Лазарь был отнесен на лона Авраамова. Вот Авраам имеет потомство. Лоно – живот. И вот на этом лоне упокоиваются все. Входят в это лоно, если имеют такую же веру, как Авраам. Виноградная лоза. Дверь, огонь поедающий, камень, вода живая. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, он дал бы тебе воду живую. Ищи духовный смысл. Не понимает, думает о проточной воде. Ну что с ней делать, если она не понимает? Надо перевести разговор в другое русло. И как сердцеведец указывает на ее жизнь. Приведи мне мужа. Почему разговор так переходит резко? От воды к личной жизни. Нужно отдать ей должное. Она исповедует перед ним свою жизнь. Нет у меня мужа. Верно ты сказала. Ибо у тебя их было пять. Да и сейчас с кем живешь, не твой муж. Вижу, что ты пророк. И вот посмотрите, на самом-то дне у этой женщины, на которой мы с вами крест поставили. Какие вопросы? Как поклоняться Богу? Где поклоняться Богу? И вот именно ей, самарянке, а не иудейке, Господь открыл три великих истины. Что поклонение Богу не связано с местом, поскольку Бог есть Дух. Что нужно поклоняться Богу в Духе и истине. И таких поклонников Бог ищет себе. Она говорит, так вот об этом, обо всем нам должен сказать Мессия. И как гром. Это я, который говорю с тобою. Не анахарету, не богослову, не какому-нибудь многоученому раввину открыл Господь эти великие истины, а простой женщине. За ее вот такую веру. Хотя жизнью, как видите, в бездне грехов не валяюсь. И вот она стала иным человеком. И не только иным, а и первым миссионером, и привела к нему весь город. И они упросили его быть у них в городе, побыть с ними. И был у них два дня. Можно представить, как он перевернул жителей этого города всех, пообщавшись с ними два дня. Давайте откроем первое послание к Коринфянам. и найдем 10 главу. Вот в этой 10 главе исторические события описываются, но которые имеют духовное значение. Чистая история имеет духовный смысл. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком». Под каким облаком? А вот то облако, которое поднималось над станом, когда они вышли из Египта, и становилось столпом огненным ночью, вот оно и двигалось впереди, и подавало знак, что нужно двигаться стану или останавливаться. И все прошли сквозь море, правильно, Черное, Красное море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Следовательно, переход через Черное море указывал таинственно на таинство крещения. При таинстве крещения материей для таинства является вода. Если вы прочтете догматик второго, море по прошествии Израилеви прибыть непроходно, опять сомкнулись воды. Непорочное по Рождестве Эммануилеве прибыть нетленно. Дева, родив Христа, осталась нетленной. Следовательно, вот море, сошедшееся, символизирует преснодевство Божией Матери. Дальше. И все ели одну и ту же духовную пищу. Намек на манну, которой народ питался в течение 40 дней, лет. А здесь духовная пища. Значит, она была прообразна, во-первых, в Евхаристии, и, во-вторых, в евангельском учении. Целая 6 глава Евангелия от Иоанна посвящена этой теме. Речь там о Христе евхаристическом. Господь говорит, да, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. А вот хлеб, который я дам, ядущий сей хлеб не умрет вовек. Подавай нам такой хлеб. А когда сказал, что таким хлебом является его плоть, а питьем кровь, кто может это слушать? Какие странные слова. И с того момента многие перестали ходить за Иисусом. Так что у него вопрос к апостолам. Не хотите ли и вы отойти? Господи, к кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Не зная истории, мы не поймем вот этого намека. Дальше. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Намек на чудесное изведение воды из скалы. Что нам пить? Господь говорит, возьми жезл и ударь по скале. И начали его угрюмом. Надежды луч блеснул живой и тронул камень он не мой, и брызнул ключ. Вот Лермонтов, вот вам, пожалуйста, гениально изобразил поэтическим словом своим то, что написано. И тронул камень он не мой, и брызнул ключ с приветным шумом, с животворящую струей. Вот если бы они немножко не были такими гордыми, так и жизнь была бы их другой. Сколько бы они еще создали произведений прекрасных. Ну что говорить, сослагательного наклонения в истории нет. Если бы нет. А вот есть то, что есть. Дальше. Следовательно, вода из камня, вы поете ермос, при пасхальной, приидите, пиво пием новое. Не от камня и неплодно чудодеемое. То есть, не воду, которую из неплодного камня вывел чудесным образом Моисей, но нетленный источник для нас, другой камень. Что? Гробница Иосифа, в которую положен был Христос. Вот. Но нетленный источник из гроба одождивша Христа, в нем же утверждаемся. Вот и должны утверждаться в нем. Как в камне и как в источнике воды живой. А этой водой живой является его учение, его благодать. Дальше. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, прообразы. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. На что намек? Не будьте идолопоклонниками, как из них многие. В отсутствие Моисея народ сразу развратился и потребовал от Аарона слить им тельца. Тому пришлось уступить. Вот Господь хотел за эту слабость поразить и Аарона, пишет Моисей. Но я молился и за Аарона, чтобы Господь его помиловал. Он не мог выдержать вот такого напора и требования от народа. И проявил вот такую мягкость. Слил тельца, все стали вокруг него, принесли ему жертвы. А после жертвы началась оргия. Это мягко сказано. Народ стал есть и пить, а потом играть. Началась оргия. Они привыкли к религиозной проституции, потому что при многих храмах в язычестве были вот такие. Дальше. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. А это нам намек на что? Это последняя их стоянка, дальше уже Иордан. Авесетим, долина Акации в переводе. И вот на этой последней стоянке они совершили такое, что вот остается всегда в памяти теперь на веки веков. Валаам, который не мог проклясть народ, колдун, он дал Валаку от себя совет. Да, я проклясть их не мог. Ему не хочется расставаться с теми сокровищами, какие ему были обещаны. Но ты их можешь совратить через женщин. Вот будет местный праздник Ваал-Фегору, вот он будет сопровождаться такими же делами, вот пускай они участвуют в этом празднике и наведут на себя гнев. Что и произошло. Моисей приказал пройти с поста, но и поразить 23 тысячи, оказалось, виновных людей в этом деле. Дальше. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Очередной ропот на недостаток воды и пищи. Господь насылает на них змей ядовитых. Долина Акравимская – это как раз долина, кто жалит хвост у себя? Ну-ка, подскажи. Скорпионов. Вот долина скорпионов, долина Акравим. И ядовитые змеи. Народ возопил, и Господь говорит, пусть вознесут медного змея на древо, и всякий, кто посмотрит с верой на него, исцелится от ядовитых укусов. Вот прообраз жертвы Христовой, крестной жертвы, которая исцеляет укусы дьявола. Дальше смотрите. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. все это с ним происходило, как прообразы. А написано нам в последних веков. И дальше что? Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот это предостережение для всех нас. Вот, пожалуйста, это пример того, как чистые исторические события могут иметь духовное таинственное значение. И вот нужно найти только ключик и открыть эту шкатулочку, где и хранится сокровище. Вот тогда эти слова будут звучать совершенно по-иному. Откройте, это уже очевидно, сейчас конец. Откройте 2 Коринфянам, 3 главу. 2 Коринфянам, 3 глава. В этой 3 главе он говорит об иудеях, которые читают Ветхий Завет. Почему они не видят Христа в этом Ветхом Завете? А причина вот в чем. 14 стих, 3 глава. Ой. Вот. Но умы их ослеплены. Умы ослеплены. Умственная слепота. Вот где заболевание духовное. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Вот словесная ткань, как покрывало, скрывает от них то, что за этим словом скрывается. Потому что оно снимается Христом доселе, когда они читают Евангелие, книги при чтении Ветхого Завета, оно остается неснятым. Потому что оно снимается Христом. То есть надо обратиться к Христу, веровать в Него. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. А выше он говорит, что в Писании есть 2 буква, которые убивают, и дух, сокрытый в ней, который животворит. Посмотрите, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Вы исчерпали свое время, да?
Да.
10 минут. Я благодарю вас за внимание. И хочу сказать, чтобы тексты, которые я говорю, учить наизусть, это мессианские тексты, очень важные. Вы должны учить. Да? 53 главу близко к тексту. Не наизусть, но близко к тексту. Помолимся.
Пожалуйста. Так, дорогие мои, любите меня, пожалуйста. Во-первых, в понедельник консультации не будет. Но будет отец Георгий в понедельник. Он не может по четвергам в этом месяце, поэтому в понедельник 10 числа, ближайший, будет отец Георгий. В четверг Игорь Цезарь у нас. То есть на неделе отец Георгий и Игорь Цезарь. Ясно, да? А